Книга Исход, глава 28. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, Инадава, Авиуда, Елиазара и Иофамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». В этих трех стихах, которые мы только что выслушали, мы встречаемся с первосвященником и священниками. Апостол Петр провозгласил, что практически церковь его или же чада Божие, рожденные свыше, являются царями и священниками Богу. Другими словами, Бог является царем и первосвященником, а мы являемся ему царями и священниками, то есть входим в его наследие, входим в его достоинство. И здесь, в этой книге «Исход», само слово «Исход» уже говорит нам о том, что это конец, исход дела. Когда Иисус был на Елеонской горе, к нему пришли Моисей и Илья, явились. И они говорили, беседовали с ним об исходе дела его в Иерусалиме, то есть о том, каким способом и каким образом он должен закончить дело свое в Иерусалиме, дело, на которое послал его Отец. Вы знаете, когда мы с вами приступили к разбору этой священной книги, Дух Святой особым образом стал подготавливать нас к исходу от этой земли, говоря нам о том, что время на этой земле для невесты приходит к концу, к исходу. И именно невеста сегодня будет увлекаться такими вещами, которые говорят об ее исходе. Она будет размышлять об этом, думать об этом и настраивать свою жизнь только на эту волну. Она совершенно отбросит все, потому что сейчас не время заботиться о других вещах. Вы знаете, когда невеста готовится выйти замуж, она в это время не заботится о приобретении дома, она в это время не заботится, как ей закончить или защитить диссертацию, или какую-то ученую степень. Все, о чем она заботится, о своей внешности и о встрече с женихом, и все мысли только на него. Это так. Она в это время забывает об учебе, она забывает о доме, ее больше ничего не интересует. Ее интересует только жених. Она все время ходит по всем магазинам, то есть везде, где она может найти для себя соответствующие украшения. И такое украшение, которое не было ни у каких невест. Она хочет быть неповторимой, она не хочет никого повторять. Она хочет быть единственной и отделенной. И это заложено в каждой невесте, если только, конечно, она невеста. И если это настоящая любовь, то она будет претендовать именно на такое. Невеста Иисуса, церковь, будет претендовать на такое, чтобы служить Богу так, как никто не служит. Не потому, чтобы выделиться пред другими, совершенно нет, но чтобы угодить Ему, чтобы ответить на Его ответную любовь. Это не чувство самовозношения или превозношения перед кем-то или перед чем-то, это просто ради жениха. И в этой книге «Исход» мы встречаемся сейчас, как только мы закончили с вами разбирать скинию, мы перешли к священникам. До этого эти люди, Аарон и сыновья его, находились в стане. И они были, как все остальные люди. Но здесь Бог говорит Моисею: «Возьми Аарона, брата твоего, из среды сынов Израилевых». Апостол Павел пишет об Иисусе. Здесь первосвященником является Иисус. Именно весь образ первосвященника настолько высоко превознесен от общего народа, но странно, что этот первосвященник выбирается из народа. Теперь здесь апостол пишет евреям, 2 глава. Он говорит: «Как дети причастны плоти и крови, так и он воспринял онные». Здесь говорится о том, что какой Иисус, точно такие и его дети. Он был вызван из народа. Вы скажете: неужели Бог вызвал Иисуса из нашей среды, ведь Он пришел от самого Бога. Он не был из нашей среды. Но Павел говорит, Он был из нашей среды. Дело в том, что каким образом был вызван Иисус, это определение Божие. Бог дает назначение каждому из своих детей. Заметим, что апостол Павел говорит, что мы также, как Иисус, скрывались в недрах Отца. Еще не было начальных пылинок вселенной, и тем не менее мы, как Его народ, были в недрах Отца, как и был Иисус. Иисус, как первенец, был вызван из народа своего. Это народ, это Его дети, которые теперь родились. Практически они были в недрах Отца, и, убирая это время, Иисус был вызван из братьев своих. Поэтому Он не стыдится в Писании называть нас с вами своими братьями. И Он воспринял онные. Если мы, дети всемогущего Бога, родившись свыше, облеклись в плоть, то и Он, чтобы стать нашим первосвященником, должен был облечься в эту плоть. Мы не совсем понимаем наше положение. Я говорю о священниках сразу. О первосвященнике, о священниках. Он настолько был возвышен, но и священники были возвышены. И говорит здесь такое место Писания, чтоб он был священником мне. Сперва говорит, возьми Арона, брата твоего и сынов его, а в одном лице говорит, чтобы он был священником мне. Это в первом стихе. И третий стих опять повторяет об одеждах. Сперва Надава, Авиуда, Арона, то есть Елиазара и Ифамара. И третий стих заканчивается об Ароне, чтобы он был священником мне. Вы видите, сыновья как бы теряются, но Бог имеет этих сыновей в Аароне. Он говорит во множественном числе, вместе с сыновьями возьми его, а потом говорит, чтобы он в единственном числе был священником мне. Это говорит о том, что Бог на нас смотрит только через Иисуса Христа. Он видит нас в Нем, Он рассматривает нас в Нем, Он не рассматривает нас отдельно. И здесь Слово Божие показывает, насколько мы близки к Иисусу. Он говорит Аарону, возьми, и Моисею, возьми брата твоего Аарона из среды сынов Израилевых, и сынов его. Он называет нас сынами, он называет нас братьями, потому что сыновья Аарона священники. Они настолько близки к этому первосвященнику и будут помогать ему в служении. Они не просто пришлые люди из другой страны или из его народа, или из его родства. Они сыновья Его, плоть от плоти Его и кость от костей Его. И поэтому Он не стыдится называть их своими. И этот первый стих уже говорит и поднимает, начинает нас поднимать постепенно до Его уровня. Видите, Бог совершенно не смотрит, как смотрим мы. Мы все-таки сейчас, хотим мы этого или не хотим, мы смотрим на немощь нашу и на свои пороки. Забывая, что рождение свыше независимо от наших пороков, что Бог совершенно не исходил от нас, когда призывал нас, что Он не имел этого в виду. Он имел в виду только одно. В вечности Он видел совершенные формы, и этими совершенными формами Он вызвал. Аарон – это прямой прообраз Иисуса Христа, как первого священника. Притом, Он здесь является, хотя священником временным, но Иисус является священником вечным. Он священник навек по чину Мелхиседека. Такой и должен быть у нас первосвященник, который может непрестанно ходатайствовать за нас. И далее в его одеждах мы увидим, что назначение этого священника и деятельность его не должна происходить на земле. Его деятельность только должна происходить на небесах, мы увидим это в его одежде. Когда Аарон подходил для того, чтобы одеть первый раз свою одежду, тело его омылось во святилище. Моисей провел его первый раз во святилище. Ни одна нога еще не вступала во святилище. Первая нога, которая ступила туда, это была нога Моисея, который вел Аарона. До этого она была сооружаемая людьми искусными, которые являлись прообразом Духа Святого. И как только Дух Святой соорудил эту скинию, Моисей вошел туда с Аароном и умыл его в медном умывальнике и облачил его в это одеяние. Но мы будем сейчас смотреть об этом одеянии, и поэтому я хотел, чтобы мы просмотрели дальше, как здесь надлежало говорится, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, то есть Иисус, и освящаемые мы, все от единого, поэтому он не стыдится называть нас братьями, говоря посреди церкви, воспою тебя и возвещу имя твое братьям моим. Видите, и освящающий Иисус, и освящаемый все от единого. Слава Богу! Вы не должны быть настолько грустными и печальными. Иисус родился от Бога, мы с вами тоже родились от Него. Конечно, это дело Бога возвышать, выдвигать и ставить на какие-то соответствующие места. Он говорит, возьми из народа твоего. Видите, все израильские люди, вся нация – это дети Божии. Вы чувствуете, что не все священники, только какая-то часть, Бог сказал, возьми из народа твоего, из братьев твоих, брата твоего Аарона, из среды сынов Израилевых. Значит, будут люди, будет категория людей среди всех деноминаций, братств и союзов, о которых Бог скажет, возьми его и выведет. До этого они ничем не отличались от других. Мы посмотрим, кое-чем они все-таки отличались. Что-то было у Аарона, что его отличало, но внешним образом он ничем не отличался. Никто не мог распознать, он был такой же, как и все. На нем не было никакого благолепия и никакого великолепия. На его сыновьях также. Моисей был из этого же народа. Он принадлежал к этому народу. Но только когда Бог сказал «возьми», только тогда они становятся священниками. 13 глава Деяний апостолов, там написаны такие слова. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Среди них был Савл, Манаилса, воспитанник Ирода, Варнава, сын утешения, который стал спутником Павла. Это 13 глава. Но когда они постились и молились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на служение, которое я для них приготовил. И 14 глава повествует, как только они пошли на служение, Дух Святой называет их уже не пророками и учителями, но апостолы Варнава и Савл, разодравшие одежды свои, сказали, мужи, что вы делаете, мы такие же люди. Вы видите, стать учителем, пророком, апостолом человек не может через теологический факультет. Пастором невозможно стать, закончив теологический факультет, пройти какое-то там... какое-то рукоположение. Вас могут рукоположить, но пастором вы не становитесь в момент рукоположения. Вас могут облачить властью, но здесь говорится о выдвижении самим Богом. Бог выдвигает людей. И если человек недовольствуется своим положением, но Бог выдвигает. Почему он выдвинул Аарона? Мы увидим почему. Но это выдвижение Божие, и здесь точно так было. Бог сказал, возьми Аарона, брата твоего, и сынов его из среды, и он будет мне священником. А эти опять теряются, и дважды повторяются, вы знаете, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Я не имею в виду сейчас свидетельство человеческое. Я не имею в виду свидетельство просто помазанников Божиих. Я имею в виду свидетельство Слова Божия, когда говорю. Иногда я говорю два свидетеля, и люди думают, я имею в виду людей. Нет, запомните, если вам приходят люди один, второй, третий, пусть их будет 100. Но если эта книга двумя свидетельствами опровергнет 1000 свидетельств, она будет права. Только Библию следует считать рентгеном, только через нее следует пропускать все свидетельства помазанников Божиих. Помазанники могут спотыкаться, могут неправильно воспринимать и неправильно передавать. Но это слово говорит истину. И два свидетельства этого слова, конкретные, ясные, подтверждающие друг друга о чем-то говорят. И если здесь дважды повторено, Аарон будет мне священником, и как бы игнорируются его сыновья, это говорит о том, что они в нем, Бог рассматривает их в нем и не рассматривает их отдельно. Поэтому Иисус молился в Гефсимании. И сказал, «Отче, да будут они со мною так, как я с тобою, единно». Он молился о единстве, о тождестве самого себя и своей церкви. Поэтому Иисус, как первосвященник, вызванный лично Богом, это Бог его вызвал, и это Бог дал ему такие полномочия. И он нам дал соответствующие полномочия, но его полномочия выше. Он первосвященник, мы священники. И мы участвуем с ним, и вместе с ним получаем назначение. Мы не сейчас получили назначение, запомните. Назначение мы получили вместе с Иисусом, когда он сказал: «Вот иду исполнить волю твою, Отче». Здесь говорится, что возьми Аарона и сыновей его. Вы видите, вместе. Когда Иисус получил свои полномочия священника, до начала сотворения мы с вами получили те же полномочия. Вы скажете, но нас тогда не было. Бог не исходит сейчас от того, хорошие вы верующие или нехорошие. Он не сейчас исходил, он Бог предвидящий, и поэтому он исходил из вечных времен, из самого себя, и он дал назначение особым людям быть священниками Бога и Христа, и входить во святилище, и представлять Израиля. Не все люди на земле представляют святых Богу. Они могут молиться друг о друге, они могут создавать миссии, они могут ездить, возлагать руки, и тем не менее Бог не смотрит на них, как представителей в храме Его. Они выдвинули сами себя или были выдвинуты людьми. Только выдвижение Божие вводит человека не в претенденты, а в явные служители Божии во храм Божий. Я знаю, когда мы слышим эту истину, у нас зарождается желание всем быть священниками Бога и Христа. Когда зарождается такое желание от Бога, оно всегда истина. Это желание не для того, чтобы быть великим и славным. Я скажу, обычно это желание приблизиться просто к жениху. Если у вас есть желание быть чистым и святым, и приблизиться к Богу, и созерцать красоту Его, и вы не думаете ни о каких престижных должностях, и ни о каком величии, просто лишь бы созерцать Его лицо, значит, вы призваны в священники священнодействовать в его храме. И когда вас будут толкать на это священнодействие, вы будете всегда его отталкивать, потому что вы находите наслаждение наедине созерцать Господа, пребывать во святом храме Его, то есть в общении с Ним. И только когда вы конкретно понимаете, что Бог выводит вас, тогда вы говорите: «Хорошо, Господь», как сказал Моисей. Он противился и говорил: «Пошли кого-нибудь другого». Все, что хотел Моисей, он стремился к Богу. И однажды провел стада свои далеко, к горе Хариву. То есть он все время пас овец, размышлял о Боге. Прошло уже 40 лет его изгнания, но у него не погас огонь жажды познания Бога. Он слышал об этой горе. Это была гора до Моисея, неизвестно почему, но она уже называлась горой Божией. И это уже говорит о том, написано, он провел стада свои далеко к горе Божией Хариву. Эта гора до того, как Бог заговорил у подошвы этой горы с Моисеем, называлась горой Божией. Библия не говорит почему, но древние знали. Некоторые свидетельства и информация от нас почему-то утаена, но это не так важно. Моисей стремился к этой горе. И именно так, как эта гора Божия у подошвы этой горы, он встретился с Богом, который заговорил к нему и сказал: «Ты будешь мне служителем». И он был верным служителем Господним. Теперь, в силу того, что Бог вывел нас вместе с Иисусом на служение, не вывел всех, вывел определенных людей, которые любят Бога, которые платят цену и которые созерцают только Его, которые наполняют уста свои словословием, которые благодарят Его. Запомните, уста, наполненные передачей гнилой информации, даже правдивой, не будут приближены к Богу. Повторяю, уста, наполнены правдивой, но гнилой, злой информацией, не будут приближены к Богу. Если вы с каким-то особым рвением и желанием кормитесь грехами народа Божьего и передаете его пороки из уста, вы не будете приближены к Богу. Если вы хотите быть приближенными, вы должны отдать это людям другого сорта. Есть люди, которые с удовольствием этим занимаются. Представьте им заниматься этой клеветой, а быть может не клеветой, а буквально разносить грехи народа Божьего и кормиться этими грехами. Все, что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к Богу, держать уста свои нескверненными. Пусть говорят об этом другие. Поднимитесь над немощами друг друга и проходите в Его присутствие, потому что вы станете священниками. Это желание человеческого сердца. мы вместе с Ним. И еще раз хочу подтвердить словами апостола Павла: освящающий Иисус и освящаемые святые все от единого. Он возродил нас воскресением Иисуса, но это Он возродил, и Иисуса тоже Он возродил. И Он родил Его точно таким же способом, каким и нас. Вы скажете, как точно таким? Мы-то родились через Его воскресение, а Иисус как родился? А вы что думаете, что Бог не был воскресением? И что в Его природе не было смерти до Иисуса? До смерти Иисуса вы полагаете, что в природе Божьей не было смерти? Была. Он сказал Адаму: в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Значит, была. Смерть — это справедливость, суд Божий, это возмездие Божие, которое всегда было в Нем. И когда Он рождал детей Своих, Он рождал их именно через смерть, воскресением. Теперь мы будем читать дальше, чтобы нам немножко глубже погрузиться и узнать красоту, могущество Иисуса и свое назначение вместе с Иисусом. Стих 4 главы 28. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон, стяжной кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона искусною работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и встав их в золотые гнезда. И положи два камня сии на рамники ефода, это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота, витыми сделай их, работаю плетенную, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный, искусную работу сделай его, такую же работу, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И став в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетенную работой из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетенные цепочки из золота и оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь. Так сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепят наперсник кольцами его к кольцам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был поясом ефода, и чтобы не спадал наперсник с ефода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. и сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы, у отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралась. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые, между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господу, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы, сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия». И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресел до голеней. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда они будут входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Вы знаете, столько много прочитанного, и, наверное, я представляю, у вас почти что ничего не осталось. Вы не знаете, куда это все отнести, и зачем все такие мелкие подробности. Но тем не менее, когда в них вникаешь, одежды действительно великолепные. Что-то здесь в этих одеждах есть от скинии. Вы знаете, вот полотна скинии, завеса скинии, то есть ворота во святая святых, имела точно такую же ткань, которая должна быть на Аароне. Но нечто там было привнесено, что не было на этих тканях. Это золото. Там мы видели голубую ткань, червленную, пурпуровую и весон, но не было золота. Правда, были золотые перевязи, были золотые брусья, но здесь все это вместе, теперь вся скиния вместе, прямо находится в одежде Аарона. Нужно было брать золотую нитку, разбивать листы и тонкую искусную работу делать золотые нити, и потом вместе с голубой шерстью, червленой, пурпуровой, и все это блистало, и делать искусную работу. Теперь все это нам говорит опять об Иисусе. И мы здесь вновь будем встречаться. Я хотел бы начать с самого начала, когда Аарон входит туда, то есть когда он уже мыет из этого медного умывальника. Вы знаете, что медный умывальник свидетельствовал о суде, который он призвал сам на себя. Медный умывальник – это суд Божий, который Бог совершает здесь, и он был омыт им, тело его было чистое. Теперь на чистое тело было одето весонное, то есть одежда белая, которые, как мы с вами говорили, там на тканях этих свидетельствовало о смерти и воскресении, то есть упавший хлопок, упавший лен. И эта одежда близко прилегала к телу, белоснежная одежда, она одевалась вначале полностью, она была длинной и одевалась до голен. Потом поверх этой одежды одевалась другая одежда. Это была верхняя риза. Она была вся голубого цвета, широкая, большими складками, не спадала до самого пола. Она была только у Аарона. У священников других не было этого цвета. Голубой цвет неба говорит о том, что Иисус призван священнодействовать сейчас в небесах. Он, поднявшись в вышние сферы, по определению некоторых не сидит, просто не отдыхает и не покоится в какой-то славе. Он сейчас священнодействует. Потому что эта риза говорит о том, что этот священник – священник небес, и он не будет делать здесь, на этой земле, свое первосвященство. Другие священники, они делают дело свое на земле, мы соединены с ним. Мы помогаем Ему, мы входим в Него. Он священнодействует в небесах, мы священнодействуем на земле. Бог исходит от Него, Он смотрит на Его одежды, но мы соработаем с Ним. Мы идем верою, Ему вера не нужна. Он видит вещи совершенно не такими, как мы видим. Но нам нужно верить, мы находимся на земле, поэтому у нас нет голубого цвета. Там, где есть голубой цвет, вера уже не нужна. Вера нужна для того, чтобы прийти к голубому цвету. То есть ракета-носитель, вера нужна, чтобы нашу ракету вынести в атмосферу, или же, то есть вынести на тот круг, на который мы стремимся выйти к Богу, на Его божественный круг. И когда эта ракета выносит нас, то есть она отпадает, отбрасывает, и мы уже находимся там. Там она уже не нужна. Придет время, когда вера сделает свое дело. Надежда тоже отслужит и уйдет. Любовь останется вечной. А эти два элемента отпадут, потому что мы верим только тогда, пока не видим, и надеемся, и верим. Теперь мы должны верить, что освящающие и освящаемые от одно, от единого. Мы от одного. Мы должны теперь ясно покоиться, видя голубую ризу верхнюю, которая поверх этой. Внутри все чистота, чистое тело, одежда чистая, белая, весом же есть праведность святых. И теперь на нее одета полностью голубая одежда, богатая. То есть она не сшита плотно, она широкая, спадает складками, достаточно ее для всех. Этого небесного совершенства. И Иисус сейчас находится там. Теперь, после этого, когда эта одежда была одета на него, наверх одевался еще ефод. Ефод был совершенно другой, он бросался сильно в глаза. Он был разноцветный. Он состоял из двух кусков широкой ткани, прикреплялся здесь на нарамниках. Нарамники – это погоны. Он прикреплялся здесь золотыми шнурами к золотым кольцам, которые были там. И был короткий, как хитон. Он состоял из золота, голубой шерсти, червленой, пурпуровой и весона. Потом, это говорит нам о величии Бога, как царя царей и Господа господствующих. Не только теперь на небе, но и на земле. Это говорит о том, что Он исполнил и заплатил. Здесь Его смерть на этом хитоне видна. На голубом не видно Его смерти. Но на этом верхнем, которое поверх голубой, все это видно. То есть вы видите, насколько богатая эта одежда. И она свидетельствует всеми этими цветами не только о Его мучениях и страданиях. Наконец, она свидетельствует о Его славе. Теперь в Его одежду золото было воткано. И это золото свидетельствует о славе. Если до этого Иисус не мечтал о славе, Он пришел, чтобы умереть. Но вдруг перед смертью Он стал вопиять о славе. Он сказал: «Отче, возврати мне ту славу, которую я имел у Тебя прежде создания мира». Если до этого Он был как раб и не требовал никаких привилегий, здесь Он стал молиться. Практически Он авансом брал ту славу сейчас, которую Он должен иметь потом. Он говорил: «Возврати мне ее», но Он конкретно молился не на сейчас, а когда я пройду и исполню дело, на которое я пришел, возврати мне ту славу. Он верил, что он исполнит дело, и верил в ту славу. Теперь он стал думать о славе, когда он пришел к свершению, к исходу своего дела. Вы знаете, когда церковь подойдет к исходу своего дела, у нее появятся другие нотки. Вы видите, уже почти облачение закончено. Тут еще будут некоторые предметы и атрибуты, на которые мы должны посмотреть. Но то, чего раньше не было в церкви. Видите, Аарон уже до этого был. Почему Аарон был вызван? Потому что однажды Бог сказал Моисею, он уже был назначен священником, но одежды еще не были. А потом Бог сказал: возьми его из среды братьев и сделай ему одежды. До этого одежды не были, но он был назначен священником, и народ возмущался и роптал. Ведущие начальники общества возмутились, они видели его таким же, как и они. Ни одежда, ни положение, ничего не выделяло. Он был такой же, с такими ошибками, совсем как они, и был среди них, и они сказали: полно вам, Моисей и Аарон. Тем более Моисей вообще был в таких же одеждах. И они сказали: полно вам, Моисей и Аарон, все общество свято. И вы знаете, что огонь вышел от Господа, помимо этих 250 мужей, которые вошли. Бог не вызывал их, они сами вошли. И когда они вошли, Бог убил их. Святость Божия уничтожила их. Они попали под проклятие и были уничтожены проклятием Божиим. У Бога был суд, у Бога была смерть, и Он уничтожал людей, приближающихся к Нему самовольно, людей, которых Он не призывал. Они увидели, что те подходят, они говорят, и мы можем подходить, мы ничем не отличаемся. Корей, Дафан и Аверон вместе со своим родством земля раскрыла уста свои и поглотила их. Люди побежали, но меч Божий настигал их, и только милость Божия через Моисея и Аарона остановила это. Моисей увидел поражение, идущее далеко, и он сказал Аарону: «Всыпь в кадильницу твою огня и скорее побеги и заступи сынов Израилевых». То есть практически они заступали, но Бог сказал: «Я прекращу ропот. Чем? Принесите ваши жезлы». Жезл – символ власти, достоинства и свидетельствующий о твоем высоком роде, что ты принадлежишь к народу израильскому и княжескому роду. И ты князь этого колена. Принесите ваши жезлы. Они принесли. На каждом жезле было выгравировано имя колена. И было все это и их имя. И эти имена были положены пред Богом на ночь. Пред ковчегом. Не в самый ковчег, но рядом с ковчегом. И за одну ночь Бог показал, кого Он избрал. Кто умер, воскрес и принес плод. Жезл Ааронов был мертвый, отрезанный давно от миндального дерева. Он у него был из миндального дерева. Другие жезлы, возможно, были из других деревьев. Люди, возможно, предпочитали бук, каштан или дуб, какую-нибудь более такую твердую породу. Но Аарон свой жезл имел из миндального дерева. И слово «миндаль» — это бодрствующий, и цветет он белым цветом раньше всех других деревьев. Зацветает белым цветом символ праведности, символ чистоты, символ бодрствования. И он расцвел и принес миндаль. И он сказал: «Положи его на память пред сынами Израилем и теперь в ковчег, чтоб они не роптали. Это я избираю». Аарон не вышел сам на свое служение. Почему вы на него ропщите? Ваш ропот сделал то, что десятки тысяч жизней были унесены безвозвратно. Они могли бы жить. Они могли бы не возмущаться, но не возмутились. Кто он такой? Теперь поэтому Бог вызывает этого человека, потому что он пережил смерть и воскресение. Не может человек священнодействовать пред Господом, если он не переживет смерти. Когда он переживет смерть, тогда ему становится ясным и очевидным суд и правота и святость Божия, проклятие Божие на суд, гнев Божий и суд Божий на нечестие человеческое. И тогда он не боится и не пугается, когда гнев Божий открывается на всякое нечестие и неправду человека. Напротив, он с ним вместе соработает и вместе с ним низводит этот гнев. И Бог говорит таким людям: «Я поставил тебя сегодня, чтобы разрушать и созидать». Но человек, который не прошел смерть, он говорит: «О, я крещен во имя Иисуса Христа, я погрузился в Его смерть». Все это только на словах, друг. Если ты на опыте погрузишься в смерть Иисуса, ты встанешь вместе с Ним и вместе с Его святостью. Ты можешь сказать вместе с Моисеем: «Кто Господен ко мне? Обнажите меч, припояжьтесь и пройдите по стану взад и вперед, и поражайте каждый ближнего своего, тех, кто прилепился к Ваал-Фигору». Тех, кто поклоняется иным богам, нечестивым людям, которые отвергли живого Бога и стали поклоняться чужим богам. В крови ваших родственников посвятите сегодня ваши руки. Необрезанное ухо, не прошедшее смерти, значит необрезанное, прошел чистый символический обряд. Они просто обманули сами себя. Они говорят: «О, мы прогрессируем, мы возрастаем». Если бы они возрастали, чистота и святость Божия проникли бы в них. Они полностью бы окрасились в этот красный цвет. Потому что кровь сама по себе является проклятием. Почему земля стала проклятой от крови? Потому что сама кровь несла в себе проклятие. Жизнь, потерянная, стала смертью и несла проклятие. Вот почему, когда кровь на человеке остается, на нем его кровь, он умирает, проклинается. Когда же на него ложится кровь Иисуса, которая тоже есть проклятие, она уничтожает, снимает проклятие с его крови. То есть смерть уничтожается смертью. Наша кровь нас не очистит. Наша жизнь испорчена. И поэтому Павел сказал иудеям, которые противились истине: «Кровь ваша на головах ваших, идут язычникам, и отряс на них прах, Иисус сказал, говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели городу тому или дому тому, на кого вы трясете прах. И он сказал своему пророку, если ты не будешь говорить им о судах Божьих, то я взыщу их кровь с тебя. Вы представляете, в какое положение становится священник, пророк Божий, когда Бог говорит, либо ты произнесешь сейчас на народ свой, который прилепился к вам в фигуру проклятие, либо их проклятие я взыщу с тебя, и ты умрешь. А если ты им скажешь, и они послушают, то ты спас душу твою и их спас. Если они не послушают, по крайней мере, ты спас душу твою. Святые, у вас нет выбора. У вас нет выбора, если вы боитесь проклясть нечестие во имя Иисуса Христа и пугаетесь панически самого слова проклятие, у вас нет выбора. В таком случае проклятие все равно ляжет на вас, и вы под проклятием вашим. Вы никогда не избавитесь от него. Аарон прошел это положение и испытал силу воскресения, и Бог сказал, иди, ты будешь служить мне. Только тот служитель Божий, который может умереть за истину. И умирая за истину, любить убийц своих. Не мстить им, любить. Предавать Богу мщение. Видите, мы только произносим приговор. Мы не делаем его, мы произносим приговор. А Бог приводит приговор в действие. Радуйтесь и веселитесь, святые апостолы и пророки. Ибо совершил Бог суд ваш. Над кем? Над блудницей. И блудницы — это не неверующие люди, это как раз те, которые среди нас. Глаза их полны любострастия, которые думают о грехе, а говорят о святости. У которых грех там, которые не очистились от греха, а говорят о каких-то доктринах, положениях каких-то. Говорят о каком-то нарушении какого-то предания. Цепляются за какое-то слово, но как только показываешь им Слово Божие, они всегда готовы его бросить и сказать, вырви это, я ему не верю. Я не верю этому Павлу, я не признаю этого Петра, я не признаю этого Луку. Они моментально переходят на другое, когда вы их ставите логически. Видите, логика не помогает. Логика не приведешь человека к стенке, суд Божий приведет их, когда он начнет сбываться на них. Но это не доставляет удовольствия мне совершенно. Это не доставляло удовольствия никому. Богу тоже не доставляет удовольствия. Но доставляет удовлетворение справедливости и праведности. Это доставит и вам удовлетворение справедливости и праведности Божией, которая в вас. Она будет удовлетворена, суд Божий будет удовлетворен. Вот почему Бог вызвал его. Вот почему теперь человек в это время, подходя к Богу ближе, вдруг начинает думать о славе. Павел не говорил о славе, пока не подошел к этому, не совершил течение свое и путь свой. И вдруг он заговорил о славе. Он заговорил о нетленном венце. Павел, а почему ты в начале своего пути не говорил? В исходе, когда церковь перед исходом будет взята, она начнет молить Бога о славе, о золоте. До этого у нее не было воткана, но теперь Бог сказал, иди, я вызываю тебя. Ты прошла смерть и мое воскресение. Воскресение – это плод праведности. Воскресение – это плод смерти, это то, что семя умерло и воскресло. Это плод жертвы. Только люди жертвы, окрашенные в красный цвет, могут воскреснуть, воспользоваться плодом воскресения. И тогда, когда это произойдет, в сердцах святых, в их сущности появится тяготение к славе Божией. Они начнут ревновать о славе Божией, и они захотят созерцать Его славу и Его красоту. До этого у человека нет желания созерцать славу и красоту Божию. Все, что у него есть желание, это пойти на миссионерское поле, работать, но, повторяю, у него нет жгучего и страстного желания, тоски и грусти, созерцать красоту Божию. И когда вы начинаете с ним говорить, он начинает говорить о нанесенных ему ранах. Но человек, прошедший смерть и воскресение, никогда не будет говорить о своих ранах. Когда бы вы его ни спросили, он скажет, я изнемогаю от любви. Он не будет жаловаться пред Богом. Вы спросите ее, ее изранили, избили стражи. Что скажет? Что скажете вы возлюбленному моему, когда встретите его? Скажите ему, что я изнемогаю от любви. Боже, мне ничего не надо. Любые скорби в этом мире ничто. Все это временно. Потери временные, ну и что, что потерял, ну и что, что разрушилось. Боже, единственное, чего я желаю, я тоскую, я хочу созерцать Твою красоту, я хочу Твоей близости. Особая тоска появится. Вы плохо будете спать, вы плохо будете есть, вы будете ходить. И вы знаете, эта печаль будет иметь особую светлость. Лицо все равно будет светлым от этой печали. Эта печаль будет высокая и благородная на вашем челе, потому что вы тоскуете о нем. Вы не можете больше жить без него, и теперь вы готовы заплатить все. Боже, что ты еще хочешь забрать? Забери все, но только дай мне созерцать твою красоту. Вот что говорит это золото, когда все уже прошло, и этот драгоценный, величественный, который сразу выдвигает этих людей, и мы там, четырехугольный двойной, то есть он слаживался вместе вот так, он тоже был выполнен точно из этой же ткани, искусною работою, из золотой нитки, голубой, пурпуровой, червленной и белой, весонной. И помимо этого были вставлены четыре ряда драгоценных камней, в гнездышках оправленные здесь. Они стояли в боевом порядке. Точно так здесь на груди у первосвященника был боевой порядок народа израильского, их армий. Четыре армии, по три колена входило в каждую армию, и они так и располагались, эти четыре армии. Вот они здесь на груди, и вся армия израильская здесь. И все эти драгоценные камни здесь. И эти камни свидетельствуют пред Богом, что мы имеем пред Богом высокое и драгоценное положение. И что бы с нами ни случалось, это весьма драгоценно пред Богом. Даже смерть святых весьма драгоценна пред Господом. Драгоценна смерть святых в очах Господа. Мы иногда не ценим смерть святых, но Бог весьма ценит смерть святых. И те, кто ценит, я не говорю, что не нужно оплакивать. Нет, Стефана оплакали мужи благоговейные, чистые. Но иногда люди совершенно не оплакивают, говорят, слава Богу, победа, победил. Наша мама победила, ушла в вечность. А практически, слава Богу, наконец-то нет ответственности, никто не будет осуждать, что к ней надо в дом престарелых ходить и посещать ее там. Лишь только это. Вот они, вот мама или там папа, наконец-то ушел, слава Богу, все хорошо. Но там что-то не то. Потому что когда святые уходят, они не так уходят. Бог не мирится со смертью. Смерть есть враг. Даже эта смерть, которая поражает нас в теле, это есть проклятие. Болезнь есть проклятие, нищета есть проклятие. И Бог возмущается против этого проклятия, и у него есть все, чтобы уничтожить это проклятие. Но он не будет это делать сам, независимо от нас. Мы в нем, помогая ему, делаем вместе с ним одно дело. Он не может сделать его без нас. Так сделал Бог. Вы думаете, что Иисус может все сделать? Нет, не может. Бог так сделал, что он не может без нас обойтись. Аарон не может управлять всем. Он первосвященник, все зависит от него в храме, священники зависят от него, но он не может делать все сам. Это Бог сделал нас дополняющим Иисуса. И Иисус не является полнотою без нас, потому что мы такие же дети, как и он. И освящающий, и освящаемые все от единого. Он предузнал нас в нем прежде создания мира. И раз он предузнал нас в нем прежде создания мира, то мы являемся такими же, как он. Только его он вознес на положение ни для кого недосягаемое, и это было его право, божественное право, там вечности. Теперь, раз здесь располагается все в таком порядке, Бог сюда еще нечто возложил, на этот судный, на перстник. И почему он называет его судный? Вы видите, здесь опять он будет носить суд сынов Израилевых здесь. Потому что там еще будет лежать Урим и Тумим. Неизвестные вещи, которые Дух Святой оставил в тайне от всех христиан, от всех веков. Единственное, что нам известно, характер этих вещей. Урим, Ур – это свет, и Тумим – это совершенство. Или же порядок, или же чин. Разные переводы его есть. Но в еврейском подлиннике звучит это свет и совершенство, урим и тумим. Возложи, и через них я буду говорить с вами. Если раньше говорил с горы, и гора вся пылала, теперь Моисей говорил с Богом там. Иисус Навин был преемник Моисея, принял дух Моисея, но Бог сказал, я буду с тобой говорить через Елиазара, священника. Ты будешь приходить к нему, у него будет урим и тумим здесь. Он первосвященник был после Аарона, и через него я буду отвечать тебе. Практически священник становился пророком. Пророка воздвигнет из среды вашей Господь, как меня, его слушайте. Иисус Навин должен был приходить к Елиазару, и через Урим и Тумим Бог отвечал. Когда Саул захотел вопросить через Урим и Тумим, Бог не отвечал ему. потому что он оставил Бога, и Бог не отвечал ему через Урим и Тумим, через свет и совершенство. И тогда он обратился к волшебнице в Айндоре, и волшебница ему сказала, что завтра ты и сыновья твои будете с Самуилом. Я уже отвечал на этот вопрос, мне говорят, он пошел в бездну, но Самуил сказал, вы будете со мною. Саул есть прообраз павшего помазанника, но он продолжал воевать за Израиль, и он потерял все свое наследие вечности, и потерял свое царство здесь, и род его не мог дальше царствовать. Многие помазанники Божьи, как Саул, они потеряли все, но Бог сказал, я спасу их, из моей руки никто не похитит. И я верю, что многие павшие помазанники покаются пред своей смертью. Они падут на свои мечи, они признают себя побежденными и умрут. То есть Бог будет судиться с ними в теле, наперсник судный, говорит о судах Божиих. Это проклятие, и Слово Божие говорит, первое послание к Коринфянам, глава 11. Если мы будем судить сами себя, не будем судимы с миром. Если же не судим сами себя, не омываемся в медном умывальнике водою, не судим сами себя, то осуждаемся Богом. И когда Бог нас осуждает, Он не осуждает нас сам, Он использует в это время кого-то из людей и говорит, изреки на него и останови его. И вы думаете, легко изрекать такие вещи? Вы думаете, легко настоящему пасторскому сердцу отлучать людей от церкви? Потому что поставить под проклятие, это значит отлучить. Самый страшный вид проклятия, это когда отлучают человека. Худшего проклятия нет. Есть проклятие, когда человек болеет в нищете, это проклятие. И масса христиан находится под таким проклятием. Но самое проклятие больное для христианина, когда его отлучают, если он, конечно, христианин. И пастор, который отлучает, конечно, если он пастор, он будет глубоко страдать, делая это. Если же он не страдает и говорит, наконец-то избавились, иди и делай там, что хочешь, не нужны нам такие в церкви. То есть выкидывают просто таких людей, не болея. Их нужно выкинуть, но вы не можете выкинуть и не болеть. Я уже говорил вам, Бог сказал пророку, плачь о царе Тирском. Не думай, что я радуюсь о том, что Херувим пал, и я его изгнал. Я не радуюсь этому. Я радуюсь другому. Но я скорблю и плачу, плачь о царе Тирском. И Бог вспоминает, каким он был. Так и здесь Павел говорит, о которых я скорблю и сейчас. И говорит, чтобы мне не скорбеть потом о вас, когда вы падете совсем. Значит, у Павла было настоящее пасторское сердце, и он говорил, что когда я вас отлучу, когда я вас поставлю вне церкви, я буду скорбеть об этом. И чтобы мне не скорбеть и не мучиться о вас, то покайтесь, прежде нежели я к вам приду. Потому что когда я приду, я испытаю не слова, но силу. Сейчас вы можете много говорить в моем отсутствии, но когда я приду, он говорит, я испытаю слова. То есть я испытаю вас на силе, а не просто на словах. И тогда вы увидите. Поэтому наперсник судный с Уримом и Тумимом говорит сразу нам и о суде Божием, и о его военном порядке. Армия создана не для благословения. Армия создана для проклятия врагов, чтобы уничтожать врагов и защищать свое государство. Церковь создана Богом для того, чтобы защитить гражданство неба, чистоту небес, чтобы отстоять истину. И святые должны, когда истина начинает быть в поругании, они должны встать на сторону истины и стоять, и быть в поношении вместе с этой истиной. Если истина находится в поношении, подставьте себя туда же. Если истина выброшена за стан, выйдите с нею за стан. Если человек этого не может сделать, только по одной простой причине, что он еще не умер, не погрузился на опыте в смерть Иисуса. Бог его спас. Но он не погрузился, он не прогрессирует, он не собирается Христом, он расточает, он умышленно пытается дискредитировать Слово Божие, он берет отдельные части его, и когда ты даешь ему другие части с этого же слова, он пытается противодействовать на это слово другими частями Писания. Никогда не пытайтесь уничтожать Слово Божие другим Словом Божиим. Попытайтесь соединить его и вывести общий результат, резюме, как говорится. Вывести, когда вы прибавите 2 плюс 2 будет 4. А люди хотят одной двойкой уничтожить другую, говорят, только двойка должна быть. Нет, когда Бог показывает нам благословение и проклятие, Он хочет, чтобы мы соединили, и тогда получится величие Божие. Там будет суд Божий, святость Божия и милость Его. Но когда вы хотите пользоваться только милостью, отвергая суд Божий, Но милость приходит только после судов Божиих. Когда Бог проведет свои суды над нами, потом говорит: «Я умилосержусь над ними, помилую их и спасу их от грехов их». Когда Он увидит нас, когда суды Божии начнут низвергаться на нас, когда мы будем под грехами, и Он увидит нас, и Он скажет: «Помилую их». А если мы будем отвергать суды Божии и просить о милости, Бог милует только тех, кто признает Его величие. И поэтому даже здесь, в этом наперстнике судном, мы находим суд Божий. Помимо наперстника судного, Он говорит: «Опояжь его, Аарона, поясом». И пояс точно должен был такой же красивой работы. Он должен быть служить как украшение. Потому что одежды были, повторяю, очень широкие, роскошные. И для того, чтобы ходить и служить священнику там, ему нужно быть полностью подпоясанным. Апостол Павел к Ефесской церкви объясняет нам, что такое пояс. Он говорит: «Пояс истины». В другом месте говорит: «Припояжьте чресла ума вашего истиною». Практически пояс – это готовность служить. Когда Иисус одевает свой пояс, Он готов служить. И увидел, говорит Иоанн, на острове Патмосе, Он увидел его, и Он был опоясан золотым поясом по персям своим. И ходил по семи, среди семи золотых светильников, подобный Сыну Человеческому, облеченный в падир, одежда первосвященников и царей, и опоясанный золотым поясом. Это говорит о том, что Бог сейчас служит, Он готов служить. И эта служба у Него находится здесь, Он припоясан поясом. И поэтому это пояс готовности. И христиане без пояса, истина дает готовность жертвовать, готовность служить Богу. Она выполнена из того же материала, я о нем уже не говорю, потому что мы много о нем говорили. После всего этого нарамники. Вы знаете, нарамники – это погоны, которые на плечах. Он носит нас на раменах своих. Он ни разу не пожаловался отцу, что: «Отче, мне тяжело их носить». Вы помните, как жаловался Моисей? Он говорит: «Я не могу их носить, что я родил их». И он посмотрел на него и сказал: «Да, ты прав, ты их не рождал, поэтому тебе и тяжело». Он не пожаловался, он никогда не возопиял, что ему тяжело. Он носил нас и продолжает носить, такие, какие мы сейчас есть, на раменах своих. Это не только что носит, это рамена говорят о том, что это власть и сила, это могущество, потому что погоны свидетельствуют о власти, и эти погоны совершенно по-другому. Во-первых, там имеются золотые кольца, которые держат судны, значит, наперстник судны, урим, тумим, и эти 12 камней. Но эти же 12 камней совершенно в другом порядке расположены здесь. По одному камню ониксу, то есть большой камень был выгравирован и вставлен в золотое гнездо этого нарамника. И на нем были выгравированы имена по порядку рождения. И этот оникс, как я читал в истории и в словарях, этот оникс совершенно не такой, который сейчас у людей есть. Он огненного цвета, красного такого, пылающего, как огонь, оникс этот. Выгравировать – это значит, Дух Святой только мог выгравировать имена по порядку их рождения. Все они были одинаковы пред Богом. Он признавал достоинство их. Это говорило о несокрушимости нашей. Это свидетельство наше, потому что там наши имена на раменах его пред Богом. Не чужие имена, не имя Иисуса, наши имена. 12 колен Израилевых, всех имена были здесь. Помимо всего, что эти имена были здесь по рождению, и они говорили пред Богом, и они говорили о власти, и они говорили, что это Он нас носит на раменах своих, и это Его власть. Он свидетельствует, что из моей руки теперь никто и ничто не похитит. Никто не может теперь похитить из его руки. Когда погоны были поставлены, и на них висел наперстник судный, все отсюда исходило, ефод держался на них. То есть практически были нарамники, и на них висел ефод, на них висел наперстник судный, и все было на них. Потом был возложен на него кидар. Вы знаете, кидар был выполнен на священниках, повязки были, а на Аароне кидар. приблизительно как чалма. Это не был просто головной убор. Он был одет, и он был выполнен из вессоной ткани, из белой ткани. То есть облегал близко к телу Аарона, на голове его, опять же говорил то, что его вессонная одежда на нем. Символ праведности и чистоты. У священников тоже была нижняя одежда, такая же, как у Аарона. Но у них были повязки, а у него был кидар. Он назывался кидаром. И к этому кидару была прикреплена работа, искусная была, золотая дощечка, на которой было написано «Святыня Господу». Что значит «Святыня Господу»? Это значит «Отца своего не признаю, на мать не обращаю внимания и братьев своих не признаю». Послушайте, как Моисей выразился в 33 главе Второзакония. Я прочитаю эти пару стихов, чтобы мы поняли значение этой дощечки. 8-9 стих 33 главы. «И о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Ни о ком так не сказано. «Порази чресла восстающих на него, чтобы они не могли стоять». Проклятие. Те, кто будут спорить с этими священниками. У пророка Осии написано «Твой народ, как спорящие со священником, и поэтому они падут, и мать их поражу». Потому что они спорят со священником. Здесь говорится о том месте, где Давид воскликнул: «Слышит щели, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». Это люди, которые забыли свой народ. Святыня Господу, кидар, все, они отреклись от своего наследства, от генетического кода своих родителей. Это говорит дощечка, святыня Господу, Боже, я принадлежу тебе. Бог сказал Моисею, скажи Аарону, когда Бог поразил его сыновей за то, что они прошли туда, проклятие легло на них, они были поражены, потому что Бог святой, и святость убила их. И Моисей сказал, не это ли я говорил тебе, в приближающихся ко мне освящусь. Чуждый огонь взяли. И Бог там сказал через Моисея Аарону, скажи Аарону, не плачь о них, и головы своей не обнажай. Я хочу сегодня здесь вновь и вновь открыть одно из богатых откровений для жены, для церкви. Мы здесь встречаемся с покрывалом, о котором писал Павел. Покрывало Ревеки. Это покрывало Ревеки есть кидар с золотой дощечкой на голове Аарона. Это повязка на священнике. И Бог сказал, не снимай кидара, вы не должны обнажать головы своей. В другом месте написано, муж не должен одевать, голова должна быть свободной. А здесь говорится совершенно с другой стороны, голова должна быть покрыта и не должна никогда обнажаться. Даже во время смерти, потому что когда была смерть, это трагедия, люди рвали волоса. И Бог сказал, не делай этого, не плачь, потому что ты святыня Господу, ты умер, ты завет его хранишь. Бог тебя поставил созидать и разрушать. Запомните, тот, кто не умеет разрушать, тот не умеет и созидать. И запомните еще одно, кто не умеет ненавидеть, тот не умеет и любить. Наша любовь и высота, и сила, и ее мощь, они пропорциональны или же прямо пропорциональны нашей ненависти. Вы настолько любите свою жену, насколько ненавидите измену. Вы настолько любите мужа, насколько ненавидите измену, грех. Вы настолько любите Бога, насколько же ненавидите грех. Любящие Господа, ненавидите зло. Кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. Если вы любите душу вашу, вы не можете любить одновременно душу и Бога, потому что душа пропитана демонизмом. Закон греха и смерти живет в ней. Вы не можете любить одно и другое, и не может, братья мои, из одного источника течь сладкая и горькая вода. Вы должны либо что-то возненавидеть, а что-то возлюбить. Иаков прямо говорит, к чему-то должна быть особая любовь. И мы стоим на весах божественного правосудия. Нам кажется, мы любим то и любим это. Боже, дай мне и то, и другое. Мы можем петь только. Я богатства не хочу, я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра. Но Бог совершенно и не ставит это богатство и серебро по отношению к небесному царству. Он и не запрещает желать этого. Наоборот, он разрешает желать и достигать золота и серебра. Но только он говорит, чтобы сердце твое не увлекалось золотом и серебром, и чтобы ты его не любил. Если ты желаешь его, у тебя должна быть определенная цель. Зачем ты желаешь разбогатеть? Зачем тебе нужно больше денег? Потому что я хочу купить лодку. А, ты хочешь купить лодку, поэтому он тебе и не даст. Потому что у тебя не та цель. Если у тебя будет цель другая, и ты хочешь служить Богу и употребить это на дело служения, тогда Бог тебе даст столько денег, что ты самолет купишь, не только лодку. Но когда, повторяю, у тебя первостепенная задача будет лежать в нем, и когда Бог тебе будет давать, прежде чем он тебе даст, он поведет тебя путем смерти. Ты начнешь сеять, и оно будет умирать. Ты начнешь сеять, и оно будет умирать. Не будьте детьми, которые посеют косточку, поливают и ждет, когда появится росток. Нужно время, земледелец ждет. Умейте ожидать и верою ожидайте, чтобы ваше семя умерло. Вы чувствуете, что сатана разрушает, вы говорите, сатана разрушает. Правильно, Бог положил ваше семя в смерть. Я не имею в виду ваше приношение, это говорится и к приношениям. Я имею сейчас более другое, более высокое. Кидар, покрывало, которое покрывает вашу голову, жена. Потому что жена есть слава мужа. И покрытие головы Ревеки, это говорит о полной подчиненности ему и о славе. Это говорит не просто о славе, вот здесь, в Кидаре, вот в этом украшении головном Аарона является подлинное покрывало для жены в церкви. И этой женой является и муж также. И если он не имеет подобного покрывала, когда он говорит, муж не должен покрывать головы своей, потому что он, слава Богу, один брат звонит мне, брат Аркадий, значит, жена может в собрании без косынки молиться? Я говорю, может. Тогда я буду в фуражке молиться. Да молись хоть в чем. Хоть бараний тулуп на голову одень. Только правильно молись. Причем здесь Бог не смотрит, что у тебя на голове буквальной. Бог смотрит, что у тебя в сердце. Бог смотрит, как ты молишься. Бог смотрит, куда твоя молитва ложится. Снаряды твои по цели идут или мимо цели. Ты по уставу молишься. Приходит, Господи, дай мне. Вы молитесь, направляете энергию, поститесь, а снаряд ложится мимо цели. Молитва не достигает успеха. Почему? Потому что здесь прямо написано, мужья, не будьте суровы к женам, чтобы не было препятствия в молитвах. Оскорбил жену, не молись, напрасно. Снаряд ляжет мимо цели, я это знаю. Я знаю, что мне напрасно молиться, и тогда я только ищу одного, чтобы мне найти мира с моей женой. Я в это время не стреляю, я в это время выведен из боя. Все, я в это время не солдат, не воин, мне нужно обязательно найти немедленно мир. И жене точно так же. Если, конечно, она повинна. Вы поймите, если я не повинен, и жена огорчилась, и она требует у меня, чтобы я оставил принципы Евангелия, тогда нет, в этом нет. Понимаете правильно, не будьте односторонние. Но если же она требует от меня законных вещей, как от мужа, и я не исполняю или грублю ей, и этим оскорбил ее сердце, тогда мой снаряд молитвенный будет ложиться мимо цели. Поэтому этот кидар нас будет охранять. Он будет бодрствование нам давать. Мы, святыня Господу, умоляю Еводию, говорит Павел, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, когда я постоянно размышляю о Нем. Тогда я нахожусь в нем, и тогда я могу поражать божественные цели. Некоторые говорят, зачем божественные цели поражать? Потому что Бог ставит цель и говорят, разруши Иерихон, это цель. Стреляй по нему. Вы скажете, чем? Колокольчиками на Подоле. Это язык Бога. Никто его не понимает. Но священник входит туда, позвонок и яблоко, позвонок и яблоко. И вы знаете, когда он входит, люди замирают. Все, что они слышат, только нежный колокольчик, перезвон. Широкий, длинный, он от малейшего колебания звенит. И этот звон они слышат. Обрезанное ухо сейчас может слышать, Иисус идет на внешний двор за невестой. И оно может слышать этот колокольчик, потому что он находится там, Иисус служит там, он не служит здесь. Он служит там, у него голубое одеяние, он первосвященник, он там не просто сидит. Он говорит: «Отец мой, да ныне делает, и я делаю». Иудеи говорят: «Ты нарушаешь субботу, в субботу ничего нельзя делать». Он говорит: «Как нельзя? Отец мой делает, и я буду делать». Притом, говорит, в храме я не нарушаю субботу. Вы нарушаете субботу только вне храма. В храме вы никогда субботу не можете нарушить, а я нахожусь в его храме. Церковь есть суббота великая. И когда вы находитесь в церкви, вы не нарушаете ее покоя. Но когда вы вне церкви оскорбляете ее, когда вы поносите церковь Божию, я не говорю о мавзолеях, о сборищах, я говорю о церкви. Но для того, чтобы не попасть и чтобы не поносить наследие Божие, запомните, что сегодня дети Божии есть в мавзолеях и есть в сборищах. И когда вы начинаете поносить, вы можете поносить одновременно тех детей Божьих. Вы помните, в Откровении дети Божьи находились среди сборища сатанинского? Они о себе говорили, что они церковь, что они иудеи. Но Слово Божие говорит: суть не таковы, лгут, они сборище сатанинское. Но есть у тебя несколько человек, которые будут ходить со мною в белых одеждах. И я сделаю то, что те, которые сейчас их поносят, они придут и поклонятся пред ногами твоими. Хорошо, я это оставляю, я перехожу к яблокам. Я оставляю это покрывало, запомните, это покрывало величия, которое еще раз бросает тень, что не снимай своего покрывала и не позорь. То есть не обращай внимания. Быть в покрывале – это значит не обращать внимания на своих родственников, на своих друзей, на свою церковь, на свою деноминацию, когда она начинает вставать на пути исполнения воли Божией, которую Бог открыл тебе. Вот что такое покрывало. Они упали, они были убиты. Бог сказал: не снимай покрывало. Кидар должен быть на голове твоей, не плачь. Почему? Потому что это воля Божия, суд Божий исполнился на них. Они внесли чуждый огонь, и я их убил. Не обращай на них внимания. Ты служишь Богу, ты должен пред Богом, ты должен удовлетворять меня, а не свои потребности и свои родственные чувства. Это значит, я пришел принести не мир, но меч, я пришел разделить. Если вы умеете и понимаете слово «меч», который делит, он не благословляет. Потому что меч создан только для проклятия. И когда Слово Божие говорится как меч, оно поднимается для проклятия, чтобы разделить вас. Здесь оно меч, и вот этот кидар и есть ваш меч. Вы не имеете права идти на компромисс только ради ваших родственников и лгать вместе с ними. Или если они находятся во тьме, не хотят платить цену, не хотят продвигаться вперед, вы не должны стоять с ними. Иначе вы будете не собираться Христом, а расточать. Теперь золотые позвонки и яблоко. Яблоко – это плод. Притом там гранатовые яблоки. И внутренность их красная. Цвет крови, цвет власти. Там все. Там плод. И плод соответствует этому. Но эти позвонки говорят о языке Божьем. Языке, который мир не понимает и не принимает. Разумеется, это особый язык Бога, и Иисус разговаривает. Бог понимает этот язык, он ходит, и колокольчики звенят. Мы же, не понимая языка, но по слуху обрезанному мы слышим, как народ израильский, что вот он уже сделал свое дело, наблюдаем, колокольчики чуть-чуть удалились, где-то там, он пошел еще глубже, но мы слышим этот звон, он сейчас во святая святых. Наконец он сделал свое дело в святая святых, ходит во святилище, вот он уже во внешнем дворе, мы слышим. Приближается. Илья сказал: я слышу шум дождя. Невеста сказала: жених идет. Я слышу. И сегодня церковь слышит вот этот звон колокольчиков. И наш первосвященник готов прийти в этот мир и забрать нас отсюда. Потому что Бог рассматривает нас в нем, и мы будем соединены с ним. Сегодня я хочу на этом закончить нашу беседу. Бог сказал, это будет устав вечный для Него и для всех потомков Его. Я хочу только закончить это одним призывом. Я знаю, что Дух Святой сегодня ищет. Вы скажете: зачем Ему искать, если у Него уже давно предрешено? Он таким путем ищет людей, которые хотят священнодействовать. Можно никогда не быть пастором, дьяконом, никем не быть, просто сидеть на скамейке и священнодействовать. И можно быть епископом, апостолом, так называемым, и разрушать дело Божие, не созидать. как разрушал его в свое время Савл. А он думал, что он созидал, а он гнал Церковь Божию. Поэтому мы должны, приготовляя наши сердца, если оно у вас лежит в красоте и тянется к красоте, это можно увидеть. Когда мы начинаем восклицать и петь гимны прославления, обязательно наше сердце по-другому поет. Мы забываем наши скорби, забываем наши дрязги, нам хочется пребывать у Господа. Мы отдыхаем пред Его лицом, мы восклицаем. Поэтому сейчас мы споем еще одну песню, и если у кого есть вопросы по данной беседе, вы можете в это время принести их сюда, а также молитвенные просьбы. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, грань между сокрушением в духе для Христа на Голгофе и потерей души. Практически у Христа это было в один момент. У нас это в один момент быть не может, потому что это процесс. В Христе просто показан образец, каким образом это происходит. В силу того, что Христос отличался от нас тем, что в нем не было греха, то процесс, когда он стал грешником, будучи невинный, грех был возложен на него, то он сразу весь окрасился в этот грех. Потому что он принял его в себя, и дух, и душа, и тело полностью облеклись в это. И поэтому он одновременно умер и душою, и телом, и духом был туда, в глубины преисподней опущен. То есть удален от Бога, удален как жертва за грех, но не удален как жертва благоухания, когда он в послушании это все делал. Запомните, есть две стороны Христа, иногда не совсем правильно ее поясняют. И обычно здесь бывает, недоразумение даже среди теологов и помазанников Божиих. Иногда они, я недавно слышал одного помазанника Божия, он говорит: раньше я думал, что Христос духом умер, теперь я больше в это не верю. Он жив, он не мог умереть, он Бог. Аминь, я тоже в это верю. Но вот здесь как раз вот то, что он раньше верил, а теперь Бог открыл ему новую грань. Потому что Христос, как жертва благоухания, приятная, не умирал никогда для Бога. Только одна часть, мы говорили, у Бога есть ранимая часть. Сейчас я не говорю о Духе Святом, но вот эта ранимая часть, которая была наконец-то погружена, чтобы защитить ее, Дух Святой воскресил его. Жена спасет мужа, то есть он воскресил его. То есть часть, которая является, когда мы будем рассматривать с вами книгу Левит и роды жертв, то жертва за грех, здесь действительно эта часть была мертвой для Бога. Но жертва благоухания приятная, жертва всесожжения, это было явлением чудным, и здесь Иисус никогда не умирал для Бога. Вот здесь мы должны понять две грани. Точно так и здесь. Иисус одновременно умирал здесь на кресте. Он сказал: «Душа моя скорбит смертельно». Теперь, часто задают вопросы, людей интересует, когда, в какой момент Иисус взял грех. Конечно, это знание не прибавит вам и не отбавит ничего, если вы не знаете более глубоких принципов креста. Если вы знаете крест, то оно вам даст нечто. Потому что Иисус искупил вину не тогда, когда его в Гефсимании взяли, не тогда, когда его бичевали, тогда грех еще не лег на него. Согласно Писанию, я знаю точку соприкосновения, когда грех лег на него, и он соприкоснулся. Его били, над ним издевались, ему плевали в лицо, заушали, но грех все еще не ложился на него. Грех лег на него только тогда, когда он коснулся древа проклятого. Потому что проклят всяк, висящий на древе. Только когда он прикоснулся к проклятому древу, тогда настоящее проклятие проникло во всего его. И на древе он возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот здесь он стал метаться в агонии. А до этого он просто, в Гефсимании он просто видел это все и в ужас пришел. Но потом согласился пить эту чашу и пошел. И здесь он еще все еще мог вот до проклятого древа. Самая цель и высшая воля Божия была уничтожить проклятое древо, древо познания добра и зла. И чтобы его уничтожить, нужно было, чтобы он умер на нем. И таким образом уничтожил, потому что это проклятое древо проникло в нас. И он нас взял вместе с этим древом, срубил и внес в свою смерть. Поэтому, согласно Писанию, Дух Святой мне открыл прямо соприкосновение греха, и проклятие легло на Иисуса в момент соприкосновения Его с древом. И здесь у Иисуса произошло и сокрушение Духа, и смерть Его души, и смерть Его тела. У нас же происходит все это в процессе. Тело наше продолжает жить, душа наша, функции ее, греховные функции, упраздняются, Слово Божье говорит, умирают. Умирают — это не то, что не могут двигаться, не могут действовать, упраздняются от власти. Это точно так же, как министр юстиции, его снимают на пенсию, или как вот президент Рейган ушел, стал Буш, Буш ушел, стал Клинтон. Теперь власть Буша упразднилась, но Буш продолжает ездить на лошади, на пикнике он живет, и даже пытается манипулировать политикой. У него остались связи среди конгрессменов, сената, ФБР, ЦРУ, у него везде связи. Вот, у Клинтона нет таких связей, какие у него. Но все равно власть находится у Клинтона. Так и здесь, это я образно привел, так и здесь, когда душа упраздняется, у нее остаются очень много связей. Но власть находится у духовного человека. Тело живет, душа называется умерла, но она живет. Но власть ее упразднена. Бог не собирается убивать так, как мы понимаем, смерть души. Вот это есть смерть души у нас. И сокрушение духа у нас точно так же происходит. И крест в нашей жизни – это все духовное проявление в духе, не в буквальном смысле. Если тебя в буквальном… Я знаю многих людей, которых распинали в буквальном смысле, но они не умерли душою своею. Душа их была живая. Я знаю, многие люди умерли, им отсекали головы, но душа их была живая, я имею в виду для этого мира. Но в этот момент Бог дал им силы, они сказали: «Господи». Никак человек не мог сразу стать духовным, сегодня покаялся, завтра умирал на арене цирка. Конечно, Бог даст ему награду за подвиг, но этот подвиг не он совершал, Дух Святой помог ему совершить. Но, повторяю, для того, чтобы возрастать в духе, нужен процесс времени. И нам дан этот процесс, и мы должны понимать, у нас это в процессе идет. Иногда у человека умирает тело, а он еще и душою не умер, и дух не сокрушен. Он получает спасение. Иногда же он умирает телом, а у него уже и душа, и дух сокрушен. Или наоборот, душа сокрушена, а дух еще нет. Он еще не прошел близко к Богу. Но это другие аспекты, о них мы будем говорить в другой раз. Брат Аркадий, скажите, пожалуйста, динозавры были или нет? Если да, то почему не написано в сотворении мира? Если нет, то почему в музеях стоят скелеты? Динозавры были. Посмотрите, как Бог об этом написал нам в Слове Божьем. Моисей писал Духом Святым, Бог открыл ему. И сказал Бог, это было в пятый день, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. Увидел Бог, что это хорошо. Динозавр относится к гадам. Здесь есть этот гад. Вот, и поэтому вы находите, то есть люди находят скелеты его. И это, то есть очень много видов гадов, животных, зверей вымерло во время потопа. Они не были взяты Ноем в ковчег. Не все были взяты виды. И сейчас ученые говорят, каждые 10 дней какой-то вид животных, насекомых и гадов совершенно исчезает с земли. Многие виды животных, гадов и зверей занесены в так называемую Красную книгу. Они вымирают совершенно. Бог создал великое разнообразие и великое многообразие. У меня сейчас нет времени говорить об этом очень интересном уроке, я бы сказал, или глубине, вот о гадах, о зверях, потому что все эти гады, звери земные, насекомые, они символизируют человека. Вы знаете, что люди иногда боятся себя отождествиться скотом и говорят: «О, мы люди, мы не скоты». Но Бог создал скотов, чтобы мы посмотрели, эти скоты есть в нас. Ведь Иисус сам уподобился скотам. Он овца, он бык, то есть телец на знамени, он лев. Вы видите, он все, он змей медный. Он не есть змей, он не есть лев, он не есть, конечно же, и орел летящий, но образы все эти были в нем. Всякий, взглянувший на этого змея, был жив. Так что мы должны понимать, что это образы, и мы являемся пред Богом чистыми животными. У нас есть рога. Мы чистые животные. И рога — это с одной стороны власть, а другая сторона — рог — это все делающееся явным свет есть. Все ваши грехи на виду, все у вас на виду. А у кого когти, у того все спрятано. Мягкий пушок. Погладишь, ну надо же, как приятно. Хорошо. Вот это чистые. Прям на дно, ну наслаждение одно общаться с этим человеком. Ну такой мягонький, а это вот, ну рогатый такой. Ну все время своим рогом норовит. Да и вот этот рог виден, и к нему опасно подходить. А Бог говорит, это чистый, это не чистый. Потому что Бог покажет, когда когти, и когда Он убьет вас после мягенького разговора. Сколько мягких речей расставляет мужчина для девицы, чтобы увлечь ее, или изнасиловать, или куда-то затащить, или наоборот, блудница для юноши, когда они ловят друг друга и выходят на охоту друг за другом. Мягко говорят, а потом убивают, заражают друг друга. Поэтому все это было, просто ученые не умеют устанавливать правильные сроки. Я читал много научных статей, допустим, один научный институт устанавливает, вот этому скелету 30 миллионов лет. Другой научный институт устанавливает ему 150 лет. И это никакой не пятиконтроп, это череп обыкновенного гиббона. Это научный институт, и при том совершенно и тот атеистический, и тот атеистический. Я читал эти научные статьи. Не думайте, что сейчас можно с точностью определить по костям, там еще точно сколько лет. Поэтому они ошибаются в годах. Но действительно эти животные были до сотворения мира, и поэтому... Библия говорит о них, я уже вам прочитал. Просто здесь не назван динозавр, но здесь не названы никакие гады. Если бы называть только одних гадов, этой книги бы не хватило. Название только гадов. Насекомых отдельная книга бы была. Животного мира, зверей отдельная книга. Вы представляете тогда сколько? Поэтому Бог просто сказал гадов, животных и зверей. Вот три категории. Ну, насекомых, птиц еще здесь будет говориться. Это в другой день были сотворены, немножко раньше. Брат Аркадий, все-таки выражение «поражать Божью цель» как-то режет слух. Ведь если ракетой поражать любую цель, от нее ничего не останется, не пойму, от ракеты или от цели. Ведь написано «верю, достигайте спасения душ, достигайте любви». Павел говорит, чтобы достигнуть восхищения. Брат здесь написал свое имя, я вполне принимаю этот вопрос, чтобы еще раз пояснить Божью цель. Видите, когда мы поражаем Божью цель, он говорит, моя цель, Иисус, я пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И ракета, и цель должны быть убиты. Ракета поражает танк, танк взрывается, ракета тоже взрывается. Иисус поражает грех и умирает за грех. Вот это есть поражение цели. Я пришел разрушить дела дьявола. Это тоже цель. И Бог хочет, чтобы мы поразили эти цели. Вот о каких целях я говорю. Есть другие цели, которые не надо поражать, но которые надо достигать, как финиш. Туда не надо бить ракетой и туда не надо стрелять. Туда нужно просто прийти вовремя. Это обетования Божии, которые даны нам во времени. И если мы во времени их не возьмем, в них не надо стрелять. Туда нужно просто прийти вовремя. Жених идет. Нужно вовремя масло. Эти цели не поражаются снарядами, но есть цели, которые нужно поражать снарядом. Это грех. Петр говорит, вы не до крови еще сражались, подвязаясь против греха. И когда вы до крови сражаетесь, вы умираете. Многие черты характера должны умереть, соприкоснувшись с грехом. Вы не привыкли терпеть такую наглость. Но теперь, когда вы сталкиваетесь и начинаете терпеть, ваше нетерпение умирает, и наглость умирает. Потому что, когда вы умерли, вы уже не видите этой наглости, вы ее не чувствуете. Вы умерли, вы теперь можете долго терпеть, а раньше вы не могли. Раньше вы взрывались, а теперь вы совершенно спокойны, у вас все спокойно. Потому что эта черта умерла, соприкоснувшись, и умерла. Вот таким образом я имею в виду, я хочу, чтобы вы понимали символически некоторые вещи и не односторонние. Если вы не будете понимать односторонне, мы совершенно не будем резать друг друга, мы поймем друг друга. Если же вы будете утверждать под целью в виде одно, я, говоря слово «цель», вижу разные вещи. Иногда целью бывает финишная линия, которую не нужно поражать снарядом, туда нужно просто бежать. Но когда Павел говорит о спорте, он говорит, бегущие на ристалище бегут все, то поражение этой цели, он говорил, я смиряю и порабощаю плоть мою, тело мое. Но когда он говорит о поражении цели другой и говорит, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику, и когда он говорит, встанем, припоясавши и, значит, во все оружие Божие, когда он говорит о все оружие Божие, он говорит о воине, который одевается во все оружие, и этим оружием он должен поражать цель. И поражая эту цель, орудие, снаряд, молитва правильная, это снаряд, мы орудие, мы выпускаем свой снаряд, и он должен лечь в цель. И я сказал уже, согласно Писанию, если вы обидели друг друга, ваши снаряды будут ложиться мимо цели. Молитесь, спасибо.